от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, вот мы вернулись.
Вот мы и пришли в эфир. На дворе ЧС «Милитаристы» Михаил Михайлович Ходорёнок, и мы будем говорить о материях непацифистских. Тем более, Михаил Михайлович,
что-то
я мирного сосуществования и разрядки не замечаю. При всей моей симпатии к этому и к тому, что военные вообще последние люди, которые любят войну. Вот честно говоря, есть некоторые не сильно там умные люди или повернутые на всю голову, которых так и называют люди войны. Они кочуют с одной войны на другую, они не могут без войны. Они в этом вот ловят адреналин. И я таких видел на Ближнем Востоке полно, и в постсоветском пространстве таких полно. Но профессиональные военные совершенно точно к ним не относятся. При этом, что-то все как-то кисло. Мы смотрим на все, что про нашу армию, флот, ракетные технологии, гиперзвук и все остальное. Вот американцы выдают. И вот удивительные вещи. То мы враг номер один, который там как минимум вторая в мире армия, там все, то мы вообще никто, звать нас никак. Как это совместить без большой драки, я лично не знаю. Может, вам это удастся нам рассказать.
Сейчас мы совместим все риски прицелов на всех окулярах. Что я вначале хотел сказать? Поскольку Евгений Янович как-то обозначил там война, мир, я вот хочу сказать, что борьба за мир никогда не принесла вот за последние там 40-50 лет нам ничего конструктивного, кроме утрат. Вот всякие вот договоренности, СНВ там всякие.
Но договоренности же все разрывают. Договора же все, нас ровно все разрываются какие угодно. Сколько они продержались, все наши СНВ, я не знаю. Но они
тем не менее, ничего в сухом остатке в результате борьбы за мир не осталось, никакой пользы, по большому счету, это нам не принесло. События.
Бьются дипломаты, действительно бьются, как львы. Заключают какие-то формулировки.
Когда стоит вот целью там 3 года просидеть на берегу Женевского озера и наблюдать за фонтаном, тут, конечно, начнешь бороться за мир с такой энергией, что прям...
Фонтан-то фиговый.
Погода хорошая. Какой есть.
Да и погода там фиговая. Другое дело, что да, кого волнует, какая там погода.
По сравнению, конечно, с каскадом дворца...
Петергоф.
С каскадом фонтанов Петергофа, конечно, эта струя, она... Мало чем может быть, так сказать, отмечено в лучшую сторону.
Вы же видели Женевский фонтан?
Прорыв магистрали высокого давления.
Примерно так. Но самое обидное, что действительно это все разрывается в любой момент. И вот тут я не очень понимаю, что можно сделать и можно ли что-то с этим сделать. При этом, у вас уже нет готовности к войне. А у вас уже разбарахули, там, распилили оборудование, сняли, ушли из той или другой республики, или из того или другого государства. Вы уже в ослабленном состоянии. А потом девушки ваших ведут в кабинет. Вон, кто сейчас Прибалтике, кто натовцы, кто сейчас в Восточной Европе, натовцы. Ах, НАТО — это плохая сила. Какая есть. Но нам же с ними, если что, драться. Или они с нами будут. При том, что Столтенберг нас не хочет называть врагом. Они что, нам друг? Я что-то не видел ни разу этого.
Сейчас не об этом, как сказано в одном популярном фильме. Хотя, может быть, и дойдем и до этого. Сейчас мы вот о чем поговорим, о некоторых вещах. Опять-таки, некоторые тезисы придется повторить. И не потому, что у нас возникли проблемы с памятью, а просто их надо просто как гвозди забивать и забивать в нестойкие умы наших граждан, чтобы они понимали, как действовать в тех или иных ситуациях.
Ползти на кладбище, накрывшись белой простыней?
Вот, к примеру, перейдем, так сказать, к новостной части. Генеральный директор Первого канала сказал, Константин Эрнст, что вот размещение сюжета об украинском истребителе, который выпускает ракету, вот снимка из космоса по Боингу 37, вот малазийскому, который был сбит над Донбассом, это ошибка.
Подожди, так он же, у нас же был израильский, российский самолет из Израиля шел, да? Которые сбили украинские ПВО. Это же была, так я понимаю, иллюстрация того, что украинские ПВО шандарахают по всему, чего они видят.
Я сейчас о другом. Ну. Я сейчас об этом заявлении считаю. Ну, мое, опять-таки, оценочное суждение, что оно совершенно правильно, что он сказал, что это ошибка. И Леонтьев тут же выступил с разного рода опровержениями, так сказать, ну, который, опять-таки, поддерживал свою точку зрения. Что я по этому поводу хотел? Не обсуждать заявление или генерального директора, или Михаила Леонтьева. Упаси бог, это не наш профиль, там, кого-то обсуждать или там выносить оценки.
Ну, Леонтьева вообще Сечин будет обсуждать, он у него в Роснефти работает.
Тут дело в другом. Вот, а теперь вот небольшая, так сказать, задача на повторение. Некоторое озвучивание тех тезисов, о которых я говорил несколько раньше. Дело в том, что вот когда произошло это событие, то есть поражение малазийского Боинга зенитной управляемой ракетой, вот, ну, сразу стало ясно, в общем-то, что это событие с очень далеко идущими последствиями. Последствия этого события еще не наступили, они еще все впереди. А, собственно говоря, какие ошибки были допущены в информационном освещении, мы сейчас не будем говорить, кто там слева, кто там справа. Вот, речь не об этом. Речь идет о том, что было очень много наговорено всякой ерунды в российских средствах массовой информации по этому поводу. Вот эта знаменитая фотография, которую Леонтьев комментировал, где там, если, так сказать, все это было на самом деле, то там и самолет был длиной 7 километров, снимок сделанный из космоса.
Да ладно? И серьезно?
Ну, точно. И пейзаж, который там на Земле, во-первых, не совсем в том месте, во-первых, не совсем в то время года. И вообще не в тот момент времени и так далее. Это не надо быть большими экспертами,
ну,
чтобы все это
обычно,
быстренько обнаружить.
Информационники, что ли, слепили иллюстрацию?
Нет, опять-таки.
А что тогда произошло?
Давайте, вот, давайте всегда говорить всегда говорить о главном. Ну, и точнее, попытаться хотя бы увидеть это главное. Вот когда произошло это событие, ну, казалось бы, что надо сделать? Во-первых, надо сделать однозначные какие-то выводы по этому тяжелому происшествию. А как они, эти выводы, делаются? Ну, когда еще дымятся обломки на место происшествия, должна прибыть команда специалистов, чтобы определить, что произошло. Даже когда вот подрывается зенитно-управляемая ракета, не происходит никакого, я еще раз повторю, полного атомного распада вещества. Оно не аннигилируется. Остаются значительные обломки, на которых видны серийные номера всех агрегатов этой ракеты практически. Даже вот когда вот Евгений Янович только что говорил о печальном событии, которое произошло в 2001 году над водами Черного моря, когда был сбит Ту-154 зенитно-управляемая ракета С-200, то тогда с воды удалось поднять практически все тела и даже еще и опознать их. Вот. То есть никакой аннигиляции не происходит. И что было самое важное определить? Во-первых, надо было подготовить в считанные минуты и составить толковый доклад наверх. Кому там докладывали, мы сейчас не будем гадать, кому, никаких ни фамилий не называть и должностей, ну, условно скажем.
Условно скажем,
товарищ первый, произошло вот то-то, в результате оперативных мероприятий на месте происшествия удалось выяснить вот это.
Там были военные действия в тот момент, наверное, сложно отправлять кого-то.
Да плевать там, какие там были военные действия. Хоть там была самая ожесточенная стрельба, и все небо было рассвечено трассерами. Дело, еще раз говорю, шло о необычайных последствиях, которые еще, они еще впереди все эти
последствия. Я, кстати, боюсь, что этого никто не понимал. Может, исчез, не
понимает. Если кто не понимал, ну тогда, извините, надо рассмотреть вопрос, что о вашем соответствии занимаемой должности. Это первый вопрос. Прибыли на место происшествия, определили, разобрали все агрегаты, уточнили, составили толковый доклад. Еще раз говорю, мы сейчас не о том говорим. Кто там за, кто против, кто за белых, кто за красных. Мы говорим, задача часа милитариста, как говорится, технические подробности.
Ну да, кто за коммунистов, да. А кто за большевиков, как это у Чапаева.
Это вы уж там сами разбирайтесь. И после этого, когда вот, картина ясна стала бы, подчеркиваю, специалистам, разработчикам, которые бы оказались на месте, которые могли бы определить весь характер поражения, тип ракеты, там, серийные номера, там все. Доложили, и вот после этого было одно несложное мероприятие можно было осуществить. Просто, как говорится, даю установку, чтобы вот не озвучивать всякой ерунды в средствах массовой информации, за которые потом бы уши горели от стыда. А такое, к сожалению, наступает. Вот, вот видите, уже...
Ну, все хотят ляпнуть побыстрее.
Нет. Но если бы, была, если бы были соответствующие установки ведущим редактором и генеральным директором, что, ребята, ну вот об этом бы желательно не говорить. Ну а все бросились за кликабельным событием, которое там масса прочтений и так далее и тому подобное. Начали, каждое издание начало формулировать свои версии. И вот иначе начинается. То там самолет длиной 7 километров прилетел.
Ну пресса формирует новость.
Нет.
В понимаете, огромной мере сейчас.
Давайте разделять новости, события и последствия, и версии в том числе. Ну, и, так... если, и если были бы, как говорится, установки соответствующие, ну, не, вот, тогда бы не появлялись никакие там капитаны Волошины на Су-25, не появлялись бы, значит, вот эти самолеты длиной 7 километров. Ну, потом не появлялись бы вот эти новости, за которые потом вот уши будут гореть еще не один десяток лет.
А может, тех, не будут.
Ну, у которых все это озвучило. Вот и все. Вот лично мне, например, было сразу ясно, что это, например, поражение самолета зенитной управляемой ракеты.
Почему? Ну, и осколки такие там и
да по внешнему виду. Не в осколках дело, понимаете ли? Если бы это было поражение авиационной ракеты воздух-воздух, вы не забывайте, что Боинг 37, он весом почти 300 тонн взлетного веса, это огромный самолет. И в случае его поражения авиационной ракетой воздух-воздух, ну, предположим, опять-таки, не наступило бы такого печального события, развития событий, как отказ всех общесамолетных систем, прекращение связи с этим самолетом.
Почему?
Ну, потому что когда, вот, например, ракета «Воздух-воздух», опять-таки...
Она маленькая, да?
Но у нее боевая часть не такая большая. Она вызвала там тяжелые повреждения этого самолета. Но что бы успел летчик, он бы успел. Он обязательно бы успел что? Выйти в эфир, включить сигнал бедствия, сказать, что мой самолет поражен. Может быть даже, если вот повреждений не носили тяжелого характера, может быть, он вышел даже на вынужденную посадку.
То есть грабанули его тяжелые ракеты? Исходя из того, что вы говорите.
Да, это однозначно зенитно-управляемая ракета, потому что мгновенная потеря связи, мгновенный отказ всех общесамолетных систем, разрушение самолета прямо в воздухе. Потому что если воздух-воздух, вот, например, как на Кольском полуострове был тоже ракета Р-98 самолета Су-15ТМ подбит Боинг, так он и сел еще, и люди все остались живы. Всего
это
там двое погибших.
Про что?
Это в советские времена было.
А там что подбили?
Боинг, ну, пассажирский Боинг, нарушитель чей? Государственной границы. Да тоже, кстати, южнокорейский.
На Кольском полуострове?
Да. И он сел.
На Камчатке, помню, про это вообще ничего не...
Нет, другой случай. Эти самолеты сбивали неоднократно у нас пассажирские. Вот этот Боинг был нарушитель государственной границы. Он сбился с маршрута, отклонился, на запросы не отвечал, вел себя дерзко и вызывающе, и был поражен ракетой воздух-воздух Р-98. Но повреждения были не фатального характера, он сумел совершить посадку на лед замерзшего озера. Все пассажиры остались живы, двое погибших. Там вот где-то их там придавило невзначай. Второй случай уже после этого, но с более тяжелыми последствиями. Но меня вот лично до сих пор не оставляет чувство, что там что-то не так с этим Боингом южнокорейским в 83-м году, который был сбит в районе острова Манерон возле Сахалина.
Но вот это... про него только мы, собственно говоря, более-менее и знаем.
Да, а этот-то случай, он был до этого. Я сейчас, ну вот, опять-таки... Как я говорил, надо отстраненно держаться от мелочей и всегда помнить о главном. Сейчас бы, конечно, хорошо назвать число, там, месяц, год там дали, фамилию
суть.
Командира экипажа. Но, наверное, в этом нет необходимости. Этот случай всегда можно тому заинтересованным лицам легко найти его в интернете. Вот. И вот что меня в случае 83-го года настораживает. Опять-таки, вот задавали же вопрос, а где, собственно говоря, тела вот этих 200 с лишним пассажиров? Опять-таки, я не даю никаких эмоциональных, там, правовых оценок. Ну, просто возникает вопрос.
Ну, вроде как, куда он, в океан?
Куда оно? Он, нет, после поражения ракеты, опять-таки, той же самой, тем же самым самолетом, ну, я имею в виду по типу той же самой, по типу, то опять-таки, Су-15ТМ, Р-98 ракета, он, получив повреждение, Боинг 747 сделал несколько кругов, а потом так отвесно возле острова Манерон упал в море. И на дне моря не обнаружили никаких тел. Ни на дне
моря, не глубоководное?
Нет, там достаточно глубоко. Но и опять-таки задавали вопрос, а где тела? И тогда возникла версия, что типа при сильнейшем ударе о воду они, ну типа, значит, это...
Исчезли.
Перешли в атомарное состояние. Ну, но опять-таки возникает вопрос, а такой же случай над Черным морем в 2001 году, когда самолет был поражен неизмеримо более мощной ракетой, всех удалось поднять и опознать. А тут куда они делись? Вот вопрос один возникает. Вот непонятно, куда они делись. Ну, нету их вообще. И вот на этот вопрос, кстати говоря, еще никто так не сформулировал даже никакой более-менее правдоподобной гипотезы. Второе, это произошло...
Ну, акулы съели, нет?
Ну, какие там акулы в Японском море там?
Ну, какие есть.
Ну, а потом там же, еще раз говорю, чтобы поднять черные ящики этого самолета, там скопилось сразу столько судов разных государств, ну, буквально бортами толкались, спускали водолазов, чтобы обнаружить черные ящики, поднять их первыми. Там была просто битва, ёлки-палки, возле этого острова
Манерон. Черные ящики-то подняли?
Подняли. Ну, мы, кстати, подняли. То есть не мы, а Советский Союз. Поднял их, нашел и поднял
их
первым.
Были там слышны переговоры с пассажирами какие-то там?
А вот этого никто не знает.
Стюардесс.
А вот этого никто не знает.
Интересно.
Потому что когда их передали обратно южнокорейской стороне, они были изрядно почищены. Вот.
Интересно.
И опять-таки, это произошло недалеко от мыса Крильон на Сахалине. А на мысе Крильон стояли два наших подразделения. Зенитно-ракетный дивизион одного из полков, штаб которого был в Хомутово возле Южных Сахалинска, и релаксационная рота. А наши же бойцы, это же такие вот ушлые существа. И они, когда узнали о падении самолета, ну...
С чемоданами,
с вещами, с деньгами, документами. Они выстроились там с баграми вдоль побережья, чтобы подобрать эти вещи, которые прибой начнет выкидывать на берег. Так вот, никаких ни вещей не было, ничего, ни одежды. Почему?
Трофеев
потому что
никаких.
Никаких трофеев. А ведь собирались из этих чемоданов там это потом дембельские альбомы делать, ну, как обычно. Вот. Но ничего не было, ничего не было. Тоже вот навевает. А где багаж?
Фраза, как обычно, навевает.
Да. Ну, опять-таки... Это где багаж, где люди, где что. Вот это, то есть в этом происшествии, опять-таки, тут очень много вопросов, на которые до сих пор и нет ответа. Поэтому я еще по этому случаю говорю, что вот, как правило, вот подобные катастрофы, уничтожение пассажирских самолетов или истребителями, или же зенитно-ракетными системами, это все эти катастрофы, они с необычайно далеко идущими последствиями. Вот тот же самый подрыв ливийскими террористами самолета над Локерби. Ну, все-таки долго там вилась веревочка, но все-таки она дошла до своего логического конца. Поэтому еще раз хочу сказать, что все последствия по Донбассу образца 2014 года, они еще все впереди. Все еще впереди.
Если мы вообще когда-нибудь узнаем, что на самом деле происходило, потому что, ну, смотрите, как проводился там трибунал, все это расследование нидерландское, да? Но они же тоже не хотят с нашими сотрудничать насмерть.
Видите ли, мое дело не политическое, мое дело военно-техническое. Я просто сказал, как в этом случае, какой порядок действий и как должно поступать, ну, соответствующее, скажем так, руководство.
Просто поскольку вот наших назначили виноватыми с самого начала, да, а назначили однозначно. Не зря же малайзийский премьер уже озверел до состояния, когда он сказал: ребята, да ну вас к черту, голландцы, вы что-то крутите, совершенно не удовлетворяя нашему стремлению понять, что с нашим самолетом случилось. Я боюсь... А вы же видите, как сотрудничество с украинской стороной, ну оно какое? Ну никакое. Так что очень печально. А то, что ляпают вперед, паровоза лезут, и потом приходится еще и исправляться, так удивительно не то, что ляпают. Удивительно то, что кто-то сказал: ребята, мы тут из стремления информационный повод освоить, вообще-то говоря, глупости делаем. Вот это меня точно удивило. Обычно так не бывает.
Как говорили коммунисты на партийных собраниях, перейдем к следующему вопросу повестки дня.
О коммунизме в 80-м году?
Ну, у нас ведь многие как? Заснули на партийных собраниях в 1985 году и до сих пор проснуться не могут. Я вам только один пример приведу. Да. Перед новостями, чтобы это было до определенной степени понятно, почему заснули и никак не могут проснуться. Вот, к примеру, большой спорт.
Опять-таки, я не касаюсь... грустно.
Мы не об этом, опять-таки. Это политические оценки там и всякие другие. Это не по моей кафедре, пускай это дают другие люди. Я вот о чем хочу сказать, понимаете? Вот в советские времена большой спорт. Это была действительно большая политика. В каком плане? Потому что все спортивные достижения нашей страны свидетельствовали о чем?
О торжестве коммунизма.
О преимуществе социалистического образа жизни, здорового образа жизни в нашей стране, что у нас воспитываются здоровые подрастающие поколения, и наши советские спортсмены по сравнению там, с загнивающим Западом, ну, это, можно сказать, светоч спорта и те образцы, к которым надо стремиться. И это понятно и логично.
Правильно? А загнул полковник Ходорёнок. Вот сейчас я пойду и повешусь, потому что я не понимаю, о чем сейчас свидетельствует. О торжестве капитализма? В нашей отдельно взятой, что ли, бывшей социалистической родине.
Евгений Янович, ну вот...
Зачем?
Опять-таки, давайте всегда вот о главном говорить. А сейчас, собственно говоря, когда вот большому спорту придается такое внимание значительное в нашей стране, это опять-таки неправильная оценка обстановки и неправильно сделанные выводы. Почему? Потому что, ну, если мы сейчас ставим вот, опять-таки, за рубежом, ведь как спортивные известия идут? Они, во-первых, не идут по вот таким центровым каналам, информационным агентствам, там, типа CNN, Bloomberg. Если там спортивные известия идут, то они, ну, в конце новостей мелкой бегущей строкой там внизу и все.
Ну, их никогда не дисквалифицировали сборную.
Нет, я не об этом. Я о том, что говорю, что государство должно уйти из большого спорта, по большому счету. Почему? Потому что а у нас эти события какое имеют? Общенациональный характер.
У нас государство ушло отовсюду.
Или ушло, или это начинается с первых кадров всех информационных программ, ими же заканчивается, там проводы встречи спортсменов. А по большому счету это же профессиональный спорт. И что мы хотим показать? Преимущество нашего империализма перед американским империализмом. Ну, там окровавленные клыки, а у нас они выходят длиннее, и на них больше крови, или как? Или что вы хотите этим показать? Поэтому, ну, каждая вещь должна находиться, по большому счету, на своем месте.
Наши клыки клыкасти.
Вот оно так и получается. Потому что в советские времена это было понятно и логично. Сейчас это и непонятно, и по большому счету, и нелогично.
Ну, вот. Это же не только.
Ну, это мое частное мнение и оценочное суждение.
Ну, оценочное суждение крайне любопытно. Устами не только младенцев, но и полковников глаголит истина.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, могу перед тем, как вернуть в эфир Михаила Михайловича, по новостному блоку сказать только одно. Если всю ту хрень, которую нас напринимали, постепенно, пункт за пунктом отменять, столько хороших, умных вещей можно сделать. Но это так, к слову. Хотя согласен с мнением, что, скорее всего, те же депутаты, что тогда инициативы качнули в эту сторону, теперь ее качнут в другую. Я понял, как работает парламентская система. Это качели. Принцип «туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно».
Нет ли происходит сейчас в Израиле?
Журнал «Мурзилка».
Туда-сюда уже третий раз.
Она везде
раз.
Так конечно, работает, все нормально. Конечно. По сравнению, конечно, с американским сухим законом, наши запреты курилок – это мелочи. Но это к вопросу о парламентской демократии. Михаил Михайлович Ходорёнок.
Да, вернемся.
Вот поэтому, может быть, в армии парламентской демократии нет. И хотя бы это в ней хорошо.
А ведь пытались вести, пытались. В 17-м году приказ номер один. Когда? Что без там, одобрения полкового комитета ни одно распоряжение командира не может считаться действительным.
А до, сих пор еще
авторов, до сих пор еще авторов этого приказа, который разложил русскую армию под ноль, еще так и авторов не обнаружили этого приказа.
Да ладно?
Да, и по большому
счету. А как это возможно?
Да вот так.
И, у каждого приказа же должны быть.
И большевики, кстати говоря, к этому приказу номер один никакого отношения не имеют.
Какая прелесть.
Вот. Но все-таки вернемся опять-таки...
Немецкий генштаб?
Нет. Вот наша собственная глупость, она будет почище всяких самых злодейских замыслов немецких генеральных штабов.
Да, разных периодов.
Да, гораздо круче. Но вернемся опять-таки к нашим военным делам. И опять-таки, наше дело ведь не политика, а сугубо военно-техническая часть этого процесса. Не далее, как вчера, в результате совершенно случайного перебора кнопок на пульте напал на одну программу, где опять-таки совершенно милые, обаятельные, добрые люди рассуждали об особенностях зенитно-ракетной обороны. Поскольку среди них не было ни одного командира зенитно-ракетного дивизиона, ни одного командира радиолокационной роты, ни одного человека, который этим вопросом занимался на оперативном и оперативно-стратегическом...
Опять прокануло карусель?
Да, видимо так.
Между мультиками?
Да. И даже генерал среди них какой-то затесался. Но он тоже, кстати говоря, не специалист в вопросах противовоздушной обороны. Он не тех войск был.
Понятно.
Он даже не мог дать внятную классификацию зенитных ракетных комплексов и систем, хотя как-то пытался вот это сделать, но так ничего и не получилось.
Но генерал был от инфантерии.
Да, он другого вида вооруженных сил.
Кавалергарда век не думал.
Да. И, кстати говоря, значит, опять-таки надо вернуться к правильной классификации зенитно-ракетных комплексов и систем. А они бывают какие? Ближнего действия, малой дальности, средней дальности. И большой дальности. Их большой дальности иногда называют дальним действием. Но там пытались дать совершенно фантастическую характеристику.
Ой, какой ужас.
Периодическую систему элементов зенитно-ракетных систем. Но как-то вот не задалось, не получилось. Ну, а почему не получилось? Не по одной причине. Ну, ни одного специалиста там не было. Но, тем не менее, они отважно рассуждали. И, как всегда, начали рассуждать об особенностях построения противовоздушной обороны, уже набившей нам оскому Саудовской Аравии. Но поскольку обсуждение идет. И, кстати, я должен сказать, иногда люди, вот, которые занимают достаточно высокие посты и в Министерстве обороны, и во многих... Это я не потому, что, упаси бог, их хочу там подвергнуть нелицеприятной критике, но некоторых вещей...
Подвергните лицеприятной.
Да, остается только одно.
Подвергнуть лицеприятной.
Конечно. Ну, некоторых элементарных вещей просто не знают. А почему? Потому что, ну, не знают, а спросить неудобно. В силу того, что уже находится на высоком посту, звание уже не то, должность, кабинет там длиной там 50 метров. Ну, как он будет спрашивать какие-то элементарные вопросы? Он тем самым, он может что, обнаружить что? Ну, свое незнание, некомпетентность.
А вот мне кажется, например, в политике это не так работает. Я знаю политики, они нанимают себе консультантов. Вот я, например, что-то не знал бы, я бы взял себе консультанта. Это нормально.
Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Тем более,
товарищ дорогой, вот Сталин, он со специалистами любил беседовать, вызывая их к себе, чтобы понять тему.
Специалисты холодели, многие потом умирали от инфаркта.
А Михаил Сергеевич, он знал все, и он специалистов терпеть не мог. И я знаю еще несколько таких уже действующих.
Что касается генерального штаба, то Сталин, например, частенько беседовал и с майорами, и с подполковниками оперативного управления генерального штаба.
Проверял своих.
Перед тем, как разговаривать с начальником штаба фронта, командующим войсками фронта, он обязательно вызывал офицеров оперативного управления.
Ну, вы же понимал, что ему лапшу ж будут вешать на уши.
Того направления, которое ведет, ну, в генштабе отделы называются направлениями. Ну, например, Западный фронт. Есть соответствующее направление на Западный фронт. Кстати, в начале войны эти были отделы, их только потом сделали направлением. Одно направление, один фронт. Начальник направления был первое время полковник. Один раз попал на доклад к Сталину, второй раз товарищ Сталин возмутился и сказал, что это должна быть как минимум генерал-майор. И сделали, ввели эту штатную
единицу.
Нет, сделали. Начальником направления сделали, генерал-майора. А вот товарищ Сердюков отменил и сделал их опять полковниками.
Ну, Сердюков
то
не
есть,
Сталин,
вот, может этим гордиться. Ух, каков я могучий, как я широк в плечах. Я отменил сталинское распоряжение по поводу этой штатной должностной категории.
Ну, кому лучше знать, покойному Сталину или действующему и вполне живому Сердюкову?
Так вот, перед тем, как беседовать с должностными или с руководящим составом фронта, товарищ Сталин обязательно вызывал к себе офицеров направлений и подолгу с ними беседовал, уточнял обстановку до полка включительно. И когда уже разговаривал с командующим фронтом, командующим войсками фронта, ну уж никак не мог ему втереть очки, потому что товарищ Сталин уже с обстановкой разобрался, а память у него была...
Втирать?
Вот я думаю, неоднократно. А вот эти майоры не могли втереть?
товарищу Сталину.
Поехали.
А их быстренько очень отсекали, кто вот пытался. Одна ошибка и все.
Да нет, вы же проверяете, перепроверяете.
Да. То есть лучше говорить, как есть.
Ой, вот не выносил товарищ Сталин вот приблизительных докладов в общем и в целом. У него было фантастическое чутье вот на слабые места и при, как сказать, и речевых сообщениях.
Чуйка.
И в документах он сразу их улавливал. Вот. И, все-таки, опять-таки, скажем, лица, которые имели непосредственно отношение вот ко всем этим донесениям, сводкам и так далее, ну, люди мастерски владели, как правило, обстановкой.
Ну, дешевле было вообще говорить, как есть.
Да есть несколько случаев, когда люди после вот глубокого доклада товарищу Сталину, их начинался резкий служебный рост. Я вот могу вам двух назвать офицеров генерального штаба, карьера которых была просто фантастических после того, как с ними познакомился товарищ Сталин. И вот, например, Штеменко был простым полковником, направленцем вначале на Среднюю Азию, потом на Закавказские фронты, на Иран. И после его первого доклада Сталин, когда вот некому было доложить, а кто будет докладывать? Да вот вызываем полковника с этого направления, он будет докладывать.
Его не жалко.
Вот он доложил, и после этого доклада товарищ Сталин убедился, что этот офицер превосходно знает обстановку, а у Штеменко была необычайно редкая память. Он, например, все 400 дивизий Красной Армии, он знал на память по номерам и их состояние, и где они находятся, и что от них ожидать.
Ну, так, но собственно, просто такие люди нужны.
Просто фантастическая память, и плюс еще умение докладывать коротко, ясно, по сути дела, да плюс еще поразительное умение за считанные секунды наносить на карту обстановку, да еще красиво.
А что значит фантастическая карьера? Все-таки какую?
Ну вот он в октябре, значит, он был летом 42-го года полковником, как иногда у нас говорят, простым полковником летом 42-го года, а в апреле 43-го года он уже был генерал-полковником и начальником оперативного управления. То есть и года не прошло.
С полковника до генерала?
Да, вот так.
Надо же.
Вот. Тот же самый, например, генерал...
Ну, и называется.
Да, генерал Иванов, например, СП Иванов, который, вот я его так инициалы называю, тоже, возвращаясь на фронт, в самолете узнал, что он уже не полковник, а генерал-майор. После
Но ведь заметьте,
доклада,
это, товарищ, видимо, по заслугам все-таки.
А он не ошибался, товарищ Сталин, в этих вещах. В людях он никогда... И это я не к тому, что я там гимны тут начинаю распевать товарища
Сталина. Нет, но это вот причины кадровых повышений важны. По заслугам.
А не то, что он когда-то там футбол с ним в школе играл, к примеру. А вот совершенно незнакомый человек доложил, показал свое редкое знание обстановки, аналитический ум, ответил на все вопросы, сформулировал все предложения. Ну что, ну готовый руководитель, правильно?
5 баллов.
Ведь у человека ума вот не прибавляется, если ему там лычки нашивают, правильно? Вот сколько у него было ума у полковника, столько и у генерал-полковника, правильно? Ведь там больше серого вещества не стало, и количество извилин не увеличилось.
Нет.
Да, вот. А то ведь иногда считают, что с каждой...
Поднимать.
Нет, но некоторые наши руководители ведь современные считают, что с каждой новой должностью ему выдают новую голову, правильно? И таких случаев сколько угодно... Вот мне лично известный пример, это уже забронзовел так, что вообще не подойти ближе на расстояние там 500 метров.
И то строевым шагом.
В сапогах причем, в сапогах,
конечно,
с шашкой наголо, с выпученными глазами, с пеной на губах. И должен быть, товарищ руководитель, вы гений. И после этого уже ничего докладывать уже невозможно.
Вести ФМ.
Ой, вспоминается мне вечный великий фильм Марка Захарова на тему того «Ваше Величество», да? Ну, ладно.
Да.
Михаил Михайлович Ходоренок, час милитариста.
Так вот, что касается... Они опять-таки начали бичевать там противовоздушную оборону. Вот эти ребята, которые собрались на этом ток-шоу бичевать противовоздушную оборону в Саудовской Аравии и так далее и тому подобное. А мы вот уже неоднократно ведь говорили, что мы не можем сделать никакого анализа. Ну почему? Да потому что у нас нет исходных данных. чтобы о чем-то говорить, правильно?
Ну, это скорее с идеологической точки зрения. Наша задача – охаять оружие вероятного противника. Товарищи его и охаят.
Товарищ Суворов что по этому поводу говорил? Что к противнику надо относиться уважительно. Уважительно к противнику, к вероятному партнеру. И понапрасну на него там эти тазики с грязью выливать не стоит.
Так это же Суворов.
Вот. И, а если вы как-то вот... Ведь вот только самый яркий пример. В 1853 году, если мне не изменяет память, мы потерпели очень досадное поражение на реке Альма вот, от французов. И в Париже есть, собственно говоря, бульвар Альма, если я не ошибаюсь. То ли бульвар, то ли улица. Там много, кстати говоря, названий, связанных с этой войной. И севастопольские всякие бульвары там, и вот Альма есть. А Альма – это речка там в Крыму, возле которой состоялось вот это сражение на реке Альма. И вот когда войска уже, собственно говоря, заняли позиции друг напротив друга, то маршал Сент-Арно, командующий французскими войсками, увидев русские войска, их, так сказать, их тактику, построение и так далее, ну, он тогда произнес совершенно потрясающую фразу, что «Да, мне кажется, эти ребята отстали от нас лет на 50». Вот, это один момент.
А второй... Результат сражения это подтвердил?
Подтвердил. Проиграли по всем статьям. Но ведь и до этого, понимаете, еще в чем дело? Ведь, собственно говоря, мы иногда вот не воспринимаем это. Они же еще в 853-м, после войны 12-го года, ведь прошло-то всего относительно небольшой срок, 30 лет всего.
Ну да, когда били французов под всем статьям, да, под конец.
40 лет всего. Очевидцы еще сохранились. И вот было такое пренебрежительное отношение к французам и к англичанам, что типа, ух, сейчас мы их наваляем им, ух, сейчас мы их намешаем.
Вы имеете в виду, было можем повторить?
Вот этого, да, то, типа вот этого. Да. Можем сейчас повторить, мы им наваляем. Валяем так, что мало не покажется. А встретились современные армии, вооруженные современным оружием, которое технологически опережало на несколько десятилетий нашего, и до того обидное поражение потерпели. Вот. А ведь настрой такой был, и даже среди генералов, вот, которые командовали теми или иными соединениями на реке Альма.
Может, типа сейчас... именно поэтому, что настрой такой был, так и прогадили сражение.
Поэтому.
Избыточный.
Поэтому, да, там, опять-таки, знать, вот дальность огня из английских винтовок, они еще и тогда, Ли Энфилд, назывались, была такова, что они легко уничтожали расчеты артиллерийских орудий. Не там бойцов первой линии там, или второго там, эшелона. Артиллерию, расчеты выбивали артиллерийские, потому что такая была дальность стрельбы из нарезных оружий. А у нас, вот что такое гладкоствольное оружие? Ну, хорошо, если там оно на 300 шагов пуля полетела. А так ты еще попробуй попади, потому что все-таки отклонения там от точки прицеливания достаточно велики. Так что считать, что вот, например, из гладкоствольного оружия можно успешно там стрелять на, даже на незначительную дальность, это большое заблуждение. Но опять-таки нас лукавый увел в военно-историческую часть от современной линии нашего, так сказать, повествования. И что опять-таки, вот когда вот они там рассуждали об особенностях противовоздушной обороны, но никто из них не сказал, что ну вот с чего надо начинать построение системы противовоздушной обороны. А вот с элементарных вещей, с организацией системы радиационной разведки. Вот там у них не было ни одного специалиста. А почему? Потому что, ну, во-первых, это достаточно, это, в принципе, не биномы Ньютона, чтобы понять, как это надо делать. Но, во-первых, информацию о воздушном противнике надо откуда-то получать, правильно? Ну, вот как привести в боевую готовность истребительную авиацию, зенитно-ракетные войска, чтобы они к моменту достижения целями противника дальней границы зоны поражения были готовы к открытию огня. Это надо безупречно функционирующей системой радиационной разведки. То есть расставить эти радиационные роты, батальоны, оснастить их современными станциями, учредить там какую-то автоматизированную систему сбора информации. Ведь если в стародавние времена, например, она как делалась? Ручным способом вводились данные в автоматизированные системы управления, и это называлось, вот сейчас это называется кликанием, а тогда это называлось склёвыванием у нас. То есть вот несколько склёвываний, и траектория цели попала в автоматизированную систему, ну, прям с экрана. А сейчас это уже делается современными радиационными станциями автоматически. То есть, ну, буквально две засечки, и уже начинает, как говорят на локаторщике или зенитной ракетчике, начинается вязаться трасса. Вот, то есть вначале надо, чтобы была система радиолокационной разведки. Опять-таки, дальность обнаружения всех этих беспилотных летательных аппаратов должна быть такова, чтобы своевременно привести в готовность к открытию огня зенитно-ракетный дивизион. Если это условие не выполнено, вы проспите любой налет. Вот любой. А потом ведь и вот исходя из этих показателей уже и выстраивается какая-то система боевой готовности. То есть в каком состоянии надо держать зенитно-ракетные системы комплексы. То есть какие лица функционера боевого расчета должны находиться на позициях. Вот исходя только из этого, потому что вот дальность обнаружения, дальность завязка трассы, сообщение, перевод в готовность, включение, контроль функционирования, готовность к открытию огня. Вот эти все временные интервалы надо рассчитать и грамотно выстроить какую-то все-таки систему несения боевого дежурства.
Ну вот этому долго же учишься. Это надо тренировать, это слаживание, да. И все такое.
Ну опять-таки, а если там на зенитно-ракетном комплексе был замок, и они ушли курить кальян?
Ну это скорее больше похоже на саудовцев.
Да. Какая уж там система несения боевого дежурства? Поэтому вот с этого надо начинать. Не начали с этого, так и, собственно говоря, обо всем остальном говорить, ну, просто бессмысленно.
Ну что ж, на этой высокой ноте мы заканчиваем сегодняшний эфир. С нами был Михаил Михайлович Ходоренок, час милитариста. И мы встретимся завтра, последний раз на этой неделе. Огромное спасибо.
От трех до пяти.